Брат прочел из Евангелия от Матфея об этом замечательном событии в Крести Христа. Я прочту из Евангелия от Луки, из 9 главы, с 18 по 22 стихи, и затем с 28 по 35 стихи. В одно время, когда он, то есть Христос, молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, за кого почитает меня народ. Они сказали в ответ, за Иоанна Крестителя, а иные за Илью. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их, а вы за кого почитаете меня? Отвечал Петр, за Христа Божия. Но он строго приказал им никому не говорить о сём, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, зашел он на гору помолиться, и когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья, явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном. Но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделай три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Ильи, не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глаз, глаголющий, «Сей есть ты мой возлюбленный, его слушайте». Когда был глаз сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. Братья и сестры дорогие, когда же и где же совершилось это чудное событие преображения нашего Господа Иисуса Христа? Вот мне хотелось бы, чтобы у нас было полное представление, когда это случилось. Мы любим места, где Иисус Христос творил свои великие дела и говорил свои драгоценные слова. Я думаю, что мы знаем, где нам искать эти места. Таким местам принадлежат города и селения Галилеи. Это прежде всего. И особенно славное озеро Генисарецкое. Вот эти места особенно были благословенными, потому что Христос там больше всего совершил своих больших божественных дел. Но Христос и в Самарии сеял свои чудные божественные семена. Христос сеял их и в Иудее, особенно в городе Иерусалиме, а также и в Вифании. Мы знаем, как он там сеял, какой обильный посев совершил в этом селении. Но, дорогие мои, все же, Иудеи и Самарии Христос меньше совершал своих дел. Были на том особые причины. Но вот спрашивается, а где же из всех этих мест совершилось преображение нашего Господа Иисуса Христа? В Иудее, в Самарии, в Галилее. Да, мы новые слова говорим о горе Фаворе. Она — это гора Галилеи, да. Следовательно, вот мы уже страну узнали Слово Божье. Где преобразился Христос? Галилея. Но в Галилее есть северная точка, граничащая с языческими странами Сирии и Финикии. Вот где нам нужно искать, братья и сестры, преображение Господа нашего Иисуса Христа. Редко бывал Христос в этой части Галилеи, редко, потому что там очень было много язычников, сириян, финикийцев, и вот поэтому Галилею называли Галилеей языческой, главным образом по этой северной части, граничившей с языческой Сирией и с языческой Финикией. Христос направился туда, в эту северную часть Галилеи. Во-первых, потому что там он искал тишину и покой. И главное, туда вот эти постоянно следовавшие за Христом фарисеи и книжники со своими, я бы сказал, коварными вопросами, чтобы Христа уловить, они вот ходили за Христом только с этой целью. Уловить его, чтобы потом его в чем-нибудь обвинить. А вот туда, в эту особо языческую часть Галилеи, они старались не ходить. Христос там нашел некоторый покой вот от этих своих противников, недругов, фарисеев и книжников. И вот, дорогие братья и сестры, именно здесь, где гора Гермонская была, где начинается дорогая для всех нас христиан река Иордан, вот здесь Христос у подножья горы Гермона начал удивительно важную беседу со своими учениками. Еще до преображения, дорогие мои. О чем же он там начал с ними говорить? Дело в том, что Христос, уже совершив большие дела и в Иудее, и в Самарии, и в Галилее, он теперь направлялся совершить самое великое дело, для которого он пришел на нашу землю. Какое это самое великое дело? Это дело нашего спасения, нашего искупления, братья и сестры. Это дело принесения великой жертвы на горе Голгофе. И вот нужно было в особо тихом и спокойном месте сказать апостолам об этом величайшем деле, который Христос пришел совершить. Со всей ясностью он решил наконец сказать им, куда теперь направляются его божественные шаги. Со всей ясностью он решил им сказать о Голгофе. До этого, если мы будем тщательно изучать Евангелие, до этого он никогда с такой ясностью и определенностью не говорил с ними о Голгофе, братья и сестры. Но теперь, когда он направляет шаги в Иерусалим, это свое последнее путешествие туда, откуда путь пойдет прямо на Голгофу, на крест, он решил, наконец, сказать им, куда теперь он идет, для чего он идет в Иерусалим. Не для того, чтобы участвовать в больших праздниках этого города, пойдет совершить дело спасения, для которого он и явился на нашу землю. Вот, дорогие мои, он им и говорит об этом подвиге Голгофском. Вот он у подножия горы Ермонской. Он им здесь говорит, что он будет убит после того, как ему приготовят большие страдания. Он много потерпит от рук человеческих и, наконец, будет убит. Правда, потом он прибавляет, и в третий день воскреснет. Дорогие мои, как должны были воспринять апостолы эти слова своего учителя о том, что он будет убит? Конечно, для них это было такое откровение, которое повергло их в очень удрученное состояние. Ведь Христос им только что сказал, что он создаст церковь свою, и врата ада не одолеют ее. И вдруг тут же он им говорит о том, что он будет убит. Как же это так? Создатель церкви, которую врата ада не одолели, и он вдруг идет на такую смерть, где будет насилие над ним совершено. Он будет убит. Дорогие братья и сестры, Христос хотел, чтобы ученики знали, что смерть их учителя на кресте ничуть не делает его бессильным. Чтобы защищать свою церковь от врат ада, Христос хотел, чтобы они имели такую веру в своего учителя, что смерть его на Голгофе – это величайшее благословение и для них, и для всего человечества, для человечества всех времен и всех народов. Он хотел, чтобы они вот эту веру приобрели, которой у них еще, заметьте, братья и сестры, не было. Какую же веру они имели, пока вот теперь у подножия горы Ермонской? Вот Христос здесь, у подножия этой горы, устраивает для них экзамен. Экзамен. 3,5 года они были с ним. Они видели эти бесчисленные его дела. Дела любви, дела милосердия, дела, которые надо называть чудесами, потому что никто из людей никогда не творил таких дел. И не будет такого времени, чтобы люди смогли творить, что Христос за время земной жизни сотворил. Они слышали такие слова из уст своего учителя за эти 3,5 года. И вот Христос хочет знать, какой же вере они пришли, как же они смотрят на Него, Христа. И вот задает вопрос, о котором и брат говорил, и утром, конечно, на собрании этот вопрос был поставлен перед теми, кто был. В чем этот экзамен заключается, братья и сестры? В очень важном вопросе, который волнует все человечество 2000 лет. О, если бы вы знали, что вопрос об Иисусе Христе, кто он в конце концов, Бог или человек, волнует поистине человечество 2000 лет. Сколько книг было написано и за божественность Христа, и против божественности Христа. Это волнующий вопрос. Но вот апостолы, которые 3,5 года с ним были, до какого познания они дошли? Христос знал, до какого познания они дошли. И Христу не нужно было для себя самого такой экзамен устраивает. Но он хотел, чтобы они, ученики, увидели, на какой ступени познания они стоят. И вот он им этот вопрос и задает. За кого люди меня почитают? Они за других людей ответили. Одни почитают тебя, Христос, за Иоанна Крестителя. Другие за Илью, иные за Иеремию или за одного из пророков. Печальный, конечно, ответ. Народ того времени Христа не познал как Мессию, о котором пророки им пророчествовали. Не познал, дорогие мои. Никакие дела Христовы не привели их к этому познанию. Они видели во Христе только человека, хотя, может быть, и очень большого, как пророка, чего выше пророка Ильи можно себе представить. Но все-таки они не видели в нем божественного существа. Ну хорошо, это народ. А вот они-то, ближайшие ученики его, которые у ног его учили, они как познали Христа? Христос их экзаменует тоже. А вы за кого меня почитаете? И мы все с напряжением ждем, какой ответ они дадут, братья и сестры. И мы радуемся, что слышим из уст Петра, но он говорил от всех них. Это чудесный ответ. Ты Христос, Сын Бога Живого. Или, как мы прочитали в Евангелии от Луки, ты Христос Божий. В этих словах Петра заключено самое краткое и самое простое исповедание веры, христианства, веры во Христа как Бога. И Христос говорит, что такое познание Ему и всем другим апостолам дано как откровение свыше, свыше, не плоть и кровь, то есть наш человеческий разум открыл им это, дал им это познание. Нет, братья и сестры, разумом нельзя познать во Христе Бога. Для этого нужно откровение Святого Духа. И если мы знаем Христа как Бога, как Сына Божьего, равного Богу, то мы с вами это получили от Духа Святого. Только на такой вере Христос создает церковь свою. Если церковь на такой вере, на вере во Христа как Бога, не основана, то она не устоит в страшных бурях истории своей. Не устояла бы, дорогие мои, и впредь потерпела бы аварию. Но если фундамент церкви Христос как Бог истины, тогда она действительно будет стоять. И никакие силы ада, силы этого мира не смогут нанести ей ущерба. Если глава церкви Бог, братья и сестры, подумайте сами, если глава церкви Бог, то кто же может ее разрушить, а? Кто же может ее разрушить? Дорогие мои, а как обстоит дело с нашим познанием Господа Иисуса Христа? Вот говоря о том, что Иисус Христос, Сын Божий, равный самому Богу, хочу сказать, что есть дети Божьи, которые до такого познания Христа не дошли. Как это ни странно. Мне в Москве приходится получать записки от верующих и в беседах слышать такие слова. Мы никак не можем говорить, что Христос равен Богу. Вот меня это так удивляло всегда. Христос меньше, чем Бог. И приводит слова самого Христа. Отец мой более меня. Вот до верного Христа, как истинного Бога, даже члены наших евангельско-баптистских церквей некоторые не дошли. Я считаю, братья и сестры, что это опасное духовное состояние. И я со всем усердием стараюсь в проповедях и беседах говорить этим братьям и сестрам, что слова Христа «Отец мой более меня» относят к его пребыванию на земле. В небесах, в вечности Христос никогда так не скажет. Но поскольку Он уничижил Себя, придя на нашу землю, и даже образ раба принял, братья и сестры, нашу человеческую плоть, добровольно Он Себя уничижил. Да, как человек нам подобный, Он поистине сделал Себя меньшим, чем вечный Бог. Но это только на время пребывания на нашей земле, только на время. А до этого, до того, как Он родился в Вифлееме, Он был в вечности истинным Богом, как и Отец, как и Дух Святой, равен Богу, братья и сестры. А на земле некоторое время, уничтожив Себя, Он мог говорить, что Отец больше Его. А когда Он ушел с нашей земли, теперь, когда Он находится там в вечности, в вечной славе Своей, опять эти слова Иисуса Христа не выходят, братья и сестры, что Отец или Дух Святой больше, чем Он. Нет, там полное равенство, дорогие мои. Христос как до прихода на землю, так и после ухода с нашей земли равен истинному, вечному Богу. Я не знаю, как обстоит дело здесь с верующими в Ленинградской церкви. Может быть, никто, даже из братьев, проповедующих, служителей вашей церкви, не знает, что тут могут находиться такие дети Божии, которые, вот как у нас в Москве, имеют понятие, что Христос не истинный Бог. Да, есть такое модернистское христианство, и оно, дорогие мои, очень распространено сейчас по всему лицу земли. И большие богословы в этом христианстве имеются, которые пишут книги, серьезные богословские книги, и стараются доказать, что Христос был человеком, но человеком, через которого Бог действовал. Он, эти богословы говорят, да, Он Сын Божий, Он правильно Себя называл. Но ведь и все другие сыны Божьи, все, которые идут за Христом, они все названы сынами Божьими. В этом смысле и Христос был Сын Божий, но только выше, чем люди, как сыны и дочери Бога. И вот такое учение проповедуется. Дорогие братья и сестры, мы должны сегодня, в день преображения, когда Христос экзаменовал своих апостолов, как они понимают Христа, как они на Него смотрят. Он экзаменует сегодня нас. Вот для нас Христос. Сын Божий в том смысле, как мы все сынами Божьими являемся, только выше в нравственном, духовном отношении. Тогда мы с вами очень недостаточно полное познание Христа получили и стоим на этой низком ступени познания Христа, если мы так на Него смотрим. Вот, дорогие мои, нужно откровение Святого Духа, чтобы во Христе увидеть истинного, вечного, всемогущего, вездесущего Бога. И сегодня мы должны спросить себя. Давайте спросим каждый брат и каждая сестра, как я отношусь ко Христу, кто Он для меня, истинный ли Бог или ниже существо, чем сам Бог? Это очень важный вопрос. Я думаю, что когда-нибудь обнаружится, кто еще не дошел до такой истинной веры. Дорогие мои братья и сестры, вот сегодня предо мной брат чудесно сказал, что мы должны познать Христа, как Сына Божьего, но я прибавляю, чтобы не было тут модернистского богословского понятия, что Он Сын Бога Живого, но и все мы тоже сыны и дочери Бога. Нет. А я прибавляю слова Сына Божьего, во Христе мы должны видеть равного истинному и вечному Богу. Равного, братья и сестры. Не только подобного, а равного, нисколько не ниже стоящего вот самого Бога. И вот, дорогие мои, удивительно, ученики наблюдали большие дела Иисуса Христа. Они-то их привели к познанию Иисуса Христа как Сына Божьего, то есть как самого Бога. Они, апостолы, могли сказать Христу словами Никодима: «Таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Но вот, как они не видели много дел Христовых, они не видели еще самого великого дела Христа. Дело, совершенного Иисусом Христом. Самым этим великим делом мы все это должны с вами знать. И день преображения, слава Господу, должен нам об этом еще раз сказать. Самым великим делом Христа во веки веков будет дело нашего спасения. Это будет Голгофский крест, братья и сестры. Голгофский крест. Жертва Христа там на Голгофе. Больше, чем это дело, среди всех дел Христовых не было, нет и не будет никогда. Крестный подвиг на Голгофе – это высшее дело Христа. Вот об этом-то величайшем деле Христа у апостолов не было еще понятия. Это я сегодня хочу с ясностью сказать. Много видели дел апостолы, совершенных Христом, но этого дела еще не было им совершено. И у них понятия не было о значении такого дела, такой жертвы их учителя, который он собирается вскоре принести на Голгофу. Вот знать Христа как Бога по его многим великим делам, это очень важно, дорогие мои. А не знать его как Спасителя, о чем мы сегодня слышали, это очень печально, очень печально. И вот я хочу, дорогие мои, познанию нашему полному и истинному относительно Христа, что Он Сын Божий в смысле равного Богу Бога, ничуть не ниже Его, как вот там некоторые верующие мне в Москве сказали, что меня крайне удивило, если Христос не такой Бог, как мы считаем вечного Бога, то я лично не знал, как же тогда мне Ему молиться. Если Он только Сын Божий в смысле высшего человеческого существа, в котором Бог проявляет себя, так как же я буду Ему все отдавать, что я имею? Не было ли бы это некоторым идолопоклонством? Христу как человеку поклоняться. Ведь мы никому из людей божеских почестей никогда не отдавали и не будем отдавать, братья и сестры. Только Христу как истинному Богу. И вот в тишине этих ливанских гор Он, Христос, решил им сказать об этом своем величайшем деле, о голгофских своих страданиях и смерти на кресте, а также и о своем славном воскресении. Вот мы и читаем, с того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Так вот, дорогие мои, эта весть потрясла сильно апостолов, как же это может быть? Они его познали как Сына Божьего, равного Богу, слышали, что он создал церковь брата Ада, который не одолел, и он, который на их глазах совершал усмирением бурь, великих бурь, воскрешал мертвых, и вдруг сам будет убит. Вы вникните, дорогие братья и сестры, что должны были апостолы пережить? После таких чудес, которые Христос на их глазах совершил, и вдруг Христос им говорит: «Я буду убит». Петр никак не может с этим согласиться. Чтобы Христа насильственно взяли, повели на страдания и убили, он отзывает учителя. Все это происходит там, у подножия Ермона, братья и сестры, на самом севере Галилеи. Он отзывает Христа в сторону и говорит ему: «Да не будет этого с тобою!» А другими словами, что Петр сказал Христу? «Да не будет Голгофы!» Подумайте, братья и сестры, непонимание того, что Христос пришел совершить величайшее дело, именно умерев на Голгофе, дав себя там убить, заклясть. Вот непонимание этого было так велико у апостолов, что они устами Петра сказали: «Да не будет Голгофы! Учитель дорогой, да не будет Голгофы! Будь Богом великим! Совершай твои чудеса и дальше! Усмиряй бури! Воскрешай мертвых! Исцеляй больных! Только не умирай на Голгофском кресте! Да не будет этого с тобой!» Вот они что хотели сказать. Какое непонимание значение жертвы Христа на Голгофе даже у апостолов. А сегодня, братья и сестры, миллионы понятия не имеют о драгоценной крови Христа. И это прежде всего те, которые далеки от знания Бога и Христа Иисуса. Но и в церквах, вот где такое учение преподается, что Христос, в сущности говоря, только человек особо высокой духовной степени. И там кровь Христа не поставлена высоко. О ней не говорится, что это единственное средство, чтобы нас, бедных грешников, вот, спасти навеки и открыть нам двери рая, как эта дверь была открыта для такого грешника, черного, с ног до головы, каким был разбойник, на кресте уверовавший и получивший место со Христом в раю, и только благодаря этой крови. Вот многие христиане тоже не знают этого, к сожалению, это так. Как же мы с вами, познавшие силу крови Христовой, ее драгоценность, дорогие мои, что это единственное средство для очищения нас от грехов наших и для единственный пропуск для входа в вечное Царство Христа. Так мы должны благодарить своего Искупителя за то, что он открыл нам тайну Голгофы, тайну спасения от вечного ада. Дорогие мои, мы с вами верим во Христа как в Бога. Верим во Христа как в Бога. И верим в Него как в нашего Спасителя. Но какие дела нас с вами должны убеждать, чтобы в лице Христа мы имеем Бога? Какие дела? Мы усмирение будет такого смирения, как видели апостолы, не ожидаем и не просим. Когда штормы на морях появляются, просим, чтобы он нашу жизнь спас. Но чтобы он такое чудо совершил, вот волны в несколько метров высоты, чтобы в одно мгновение остановились. Хотя я скажу, что я такое чудо в моей жизни испытал. Я на одной большой реке находился в маленькой лодочке, которая вот несколько сантиметров только была от воды. А шторм был ужасный, и мы, находившиеся в лодке, уже потеряли надежду на спасение. И что вы думаете, братья и сестры? Я в душе молился: Боже, Христос дорогой, ты распер руку на бушующем море Галилейском, и наступила сейчас же тишина. Ветер смолк, и волны укротились. Соверши это чудо. У меня такой крепкой веры не было, но все-таки я так помолился. И что вы думаете? Ужасный ветер, который трепал нашу ладью небольшую, неожиданно перестал дуть. Я никогда в жизни еще такого чуда в физической природе не видел. Вот мгновенно перестал дуть. И через некоторое время эта громадная река с высокими волнами сделалась гладкой, как зеркало. Я вам свидетельствую как великую истину того, что я пережил. Я хочу сказать, что Бог тот же самый. Христос вчера и сегодня во веки тот же. Но все же мы не требуем от Него таких чудес, как и апостолы видели. А вот поскольку таких дел Христос как бы не делает сегодня, то очень многие люди не могут уверовать во Христа, потому что вот не видят таких дел. И знаете, до чего даже эти люди в своем вот незнании Христа как истинного Бога дошли? Они говорят: вот 20 век, век чудес науки, чудес техники, говорит о том, что этот 20 век является веком без Христа, веком без церкви. Настолько якобы Христос вот не пользуется уважением людей знания, людей науки, что можно говорить, что 20 век с его чудесами науки вот век без Бога, без Христа. Дорогие мои, когда я впервые вот такую мысль прочитал о нашем 20 веке, я подумал: о, как это утверждение неверно. Никогда Христос не имел такого влияния во все века в течение этих 2000 лет, как наш 20 век. Откуда я это вижу, братья и сестры? Никогда не было таких христианских объединений с великими делами, которые они, эти объединения, совершают, как мы это видим в наши дни. Я бы хотел, чтобы вы знали об этих великих чудесах Христа, которые Он в Своей Церкви в наши дни совершает. Вот один Всемирный Союз Баптистов имеет сейчас 30 миллионов членов, братья и сестры. 30 миллионов членов имеет Всемирный Союз Баптистов. Союз Методистов имеет 25 миллионов. А методисты и баптисты очень близки по вере, дорогие мои. Незначительная разница существует в их христианских взглядах. Это, можно сказать, одни и те же христиане. Так вы подумайте, 30 миллионов баптистов, 25 миллионов методистов, пятидесятников тоже 25 миллионов на земном шаре, дорогие мои, 25 миллионов. Есть всемирная реформатская церковь, все реформаты мира объединены в один союз, все лютеране мира объединены в один союз. Армия спасения имеет миллионы членов. И все эти вот объединенные церкви совершают величайшие дела. Распространяют Слово Господне. Посылают эти темные, как мы говорим теперь, недоразвитые страны или слаборазвитые страны. И еще Только язычество духовной тьмы посылает туда самоотверженных вестников Христа и его Евангелия. Такие чудеса творятся. Духовная литература издается в миллиардах экземпляров. Вы подумайте, дорогие братья и сестры, разве можно говорить о том, что Христос ослабел, что Он потерял свое влияние? Нет. Как никогда в течение 2000 лет Он ярко сияет перед человечеством именно в наши дни. Вы только подумайте об этом, и вы скажете, как велик наш Господь. Мы верим не зря во Христа, как истинного Бога. Но, дорогие мои, Голгофа, как величайшее дело Христа, должна сиять среди всех сияющих дел Христа наиболее ярким светом. Больше всего проявилась слава Христа на Голгофе. Вот мы с вами сейчас увидим еще раз картину преображения Христа. Но я вам тут же говорю, что было еще другое преображение Христа во время земной жизни нашего чудного Господа и Спасителя. Второе преображение, более сияющее, чем там, на горе преображения, это на горе Голгофе. О, как там преобразился Христос! Хотя для человека, смотрящего на Голгофу без веры, Христос там может казаться побежденным, пораженным, даже склонившим главу свою и спустившим последний вздох, дорогие мои. Для человека, который смотрит вот этими глазами, действительно, Христос там поражен. А для тех, которые видят дальше, как Он торжественно воскрес в саду Иосифа Аримафейского, как Он вышел из своего гроба и как Он начал творить великие дела, которые привели к созданию такой церкви несколько сот миллионов людей. И это не только сегодня, а во все эти прошедшие века. Миллионы любящих сердец, любящих Христа сердец, готовых в любой день пожертвовать собою для славы Христовой. Это Он уже совершал после Голгофского подвига. Но вот поговорим сперва об этом первом преображении, о котором мы сегодня говорим во всех наших церквах. И здесь в Ленинградской церкви утром говорилось, и сейчас вечером говорилось. И вот еще раз послушаем, братья и сестры, сколько нам позволит время. Через неделю вот после этой беседы Христа с апостолами о своем страдании и смерти на Голгофе, Христос поднимается с тремя из своих апостолов, Петром, Иаковом, Иоанном, на гору высокую, сказано, на гору высокую. Мы себе можем представить, с каким чувством туда апостолы поднимались, дорогие мои, вот эти три апостола. Ведь они только что слышали от самого Учителя, что Он недолго будет с ними, что Он будет убит. Они с Ним разлуку переживут. Чтобы нам понять, что пережили от этих слов апостолов, это легко себе представить. Если бы тебе, брат, сестра, сказали, что вот дорогой для тебя человек, очень дорогой, близкий тебе человек, что он скоро умрет, который ты души не чаешь, человек скоро умрет. Нет, больше еще тебе, предположим, сказали, он не только умрет естественной смертью на чистенькой постели среди любящих друзей, он будет убит. Тебе, дорогой человек, скоро, через несколько дней будет убит, братья и сестры. Что такое, брат или сестра, пережили бы, услышав такое страшное пророчество? Но, конечно, мы не верим. Я даже вам скажу, в воскресенье утром я вот уже после собрания садился на такси, подходит один брат и говорит: Александр Васильевич,
Я его давно знаю, и вы его знаете. Говорит, мы с вами видимся сегодня в последний раз. Вот такие слова я слышу из его уст. Но я только спросил, брат, кого вы имеете в виду? Я скоро должен умереть, что вы получили такое указание от Бога, что я скоро умру. Или вы о себе говорите? Он мне сказал, об этом сегодня я не буду говорить. Что он хотел сказать, я и сейчас не знаю. И, может быть, даже и не знаю. Но, дорогие мои, это меня не привело в уныние. Потому что я знаю, что это не пророк, брат, который мне это сказал, и не ясновидящий человек, а человек, который мог это так сказать, но это не значит, что слова его сбудутся, что он скоро умрет или я скоро умру. Он моложе меня намного. Дорогие мои, но Христос когда сказал, что он будет убит, вот тут уже апостолы могли вполне быть уверенными, что эти слова не зря Христос сказал, что это, наверное, исполнится. Будет наш учитель убит. И вот они поднимаются на эту гору с этим сознанием, что учитель будет убит. Дорогие мои, и вот Христос решил показать им себя преображенным. Скоро будет убит, да. Но посмотрите на меня, я не человек, которого можно навсегда убить. Я буду убит для того, чтобы спасение всех грешников мира совершить. Буду убит. Для этого я на землю пришел. Вот. Но я истинный Бог. Я вам покажу перед тем, как со мною так поступят люди, на Голгофском кресте я вам покажу, каков я на самом деле. И вот, дорогие мои, мы и видим, как Христос преобразился пред ними. Просияло лицо его, как солнце. Одежды его сделали белые, как снег. Ах, братья и сестры, если вы таким преображенным Христос перед всеми нами верующими в Него и любящими Его стоял бы всегда. Вот у вас в Петродворце, кто там был, знает, что все эти фигуры, из которых фонтаны брызгут вверх, покрыты золотом, пусть оно сусальное, как говорят, золотом, но, дорогие мои, когда смотришь на эти фигуры, из которых фонтаны поднимаются, а их там 240 фонтанов, и они все блестят, потому что они покрыты золотом. Милые братья и сестры, если посмотреть на эти фигуры, то можно себе представить, так Христос сиял там на горе Преображения. И действительно весь там золото, одежды вы сделали сияющими, и лицо его сияло, как солнце. И это нужно было апостолам увидеть, которые вскоре увидят другую картину, когда их учителя в Гефсиманском саду возьмут, руки ему свяжут и поведут сперва первосвященнику на суд, потом Понтию Пилату на суд и, наконец, поведут на заклание Агнца Божьего и Господа Иисуса Христа поведут на Голгофу, чтобы там его распять. Вот они должны были перед этим увидеть эту чудесную картину сияющего в своем преображении Христа. Братья и сестры, дорогие, перед ними потом угас этот свет. Христос спускался с горы преображения уже не в таком сиянии, нет, дорогие мои, а такой, каким он был всегда перед их глазами. Значит, на очень короткое время он перед ними преобразился. А потом угас, поблек в таком сиянии. Но, дорогие братья и сестры, перед нами Христос должен всегда быть сияющим. Вот таким сияющим, каким он был сам на горе преображения. Кто такого Христа созерцает своим сердцем, тот никогда не будет в удрученном состоянии. Никакие опасности, никакие грозы жизни, никакие трудности, никакие болезни, ни сама смерть, братья и сестры, не может нас склонить в голову, как говорится, мы всегда будем стоять с высоко поднятой головой. Не от гордости поднятой высоко, а от радости, от веры непоколебимой, что с нами Христос, и очи наши будут на Него взирать, и Он будет в сиянии славы Своей всегда перед нами стоять. Я хотел бы знать, кто из вас, членов Ленинградской церкви, братьев и сестер дорогих,
дорогие мои, этот человек, который нашел сокровище, скрытое на поле, возможно, был землепашцем. Он распахивал целину. И вот стукнул по шкатулку, которая была под землей. Заинтересовался, а под что его лопата или его саха стукнулась. И вот вытащу ящичек, а в нем это скрытое сокровище. Он от радости никому ничего не сказал, но решил приобрести этого сокровища. Вот, возможно, дорогие мои, так это все произошло. А купец специально искал драгоценные камни. И вот нашел особенно драгоценный камень, как Христос говорит. Но цена его была уж очень большая. Ему пришлось всего другого лишиться. У него, возможно, были приобретены и другие драгоценные камни. Но этот камень, на который он напал, так его очаровал, что он готов был уплатить цену, стоящую ему всех его остальных жемчужин. Он их продает и покупает вот эту особенно для него драгоценную жемчужину. Но что Христос нам вот здесь говорит, что и тот, который как бы случайно нашел сокровище, сокрытое на поле, и этот человек, который искал специально драгоценный жемчуг, они увидели, что эти сокровища стоят того, чтобы от всего другого отказаться, все другое в жертву принести, продать, как Христос говорит, все, чтобы купить. В одном случае сокровище, найденное скрытым на поле, в другом случае эту драгоценную жемчужину. Дорогие мои, как нам Христос достался? Что нам с вами пришлось отдать за Него? За следование за Ним? За приобретение Его? Что нам с вами пришлось отдать? Как бы я хотел каждого нашедшего Христа неожиданно или ожиданно после поисков хотел бы выслушать, как он или она приобрели Христа и что им пришлось отдать за эту чудную находку, за приобретение этой жемчужины. Что это было, мой милый, дорогой брат, дорогая сестра? Вот был один человек, имя ему апостол Павел. Он проходил не один раз мимо драгоценной жемчужины, которую является Христос. Но удивительно оставался к нему равнодушным. Не пожелал его приобрести. В первое время не пожелал, дорогие мои. А много об этой жемчужине слышал. Почему? Потому что он был занят людьми, которые за Христом шли. А его, как члена Синедриона, первосвященники сделали тем человеком, который должен был находить этих людей за Христом, следовавших, и влечь их на суд. И вот он слышал свидетельства этих привлекаемых тогда вот на суд, выслушивал, что они там свидетельствовали. Так подумайте же, сколько апостол Павел, еще Христа не знавший, слышал об Иисусе Христе. Как много он слышал. И однако он продолжал быть равнодушен к Иисусу Христу. Но был день, когда он не мог дальше быть равнодушен. Я немножко позднее об этом дне скажу. А теперь я только приведу вам слова об этом сокровище им найденном, об Иисусе Христе, этой драгоценной жемчужине. Что он сказал после того, как Христа нашел? Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Вот слушайте особенно внимательно эти его слова. Для него я от всего отказался. Плата, которую уплатил апостол Павел за эту драгоценную жемчужину. Для него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Вот как сказал о ценности этой драгоценной жемчужине, которую он нашел, об Иисусе Христе. Для него я от всего отказался. И все для меня превратилось в ссор. А он обладал многими жемчужинами, которым завидовали его друзья и знакомые. И высокое звание члена Синедриона имел. И праведность фарисейскую, безукоризненную, закон исполнял прекрасно. И все восхищались его человеческой праведностью. Но когда встретился со Христом, все поблекло. Все потеряло для него блеск. И ему показалось все ссором. Как удивительно, дорогие мои, когда найдешь Христа Иисуса. И когда оценишь его, действительно блекнет все, что в мире считается весьма драгоценным. Действительно, сокровище, скрытое на поле, людьми не замечалось. Спрятано было. А ходить-то мимо него, может быть, очень многие ходили. И даже по той части поля шагали. Может быть, часто ноги как раз ступали на это вот самое место, где было скрыто это сокровище. Покамест вот этот человек счастливец, как это он напал на это сокровище, может быть, повторяю, действительно распахивая это место, поля, вот на него напал. Братья и сестры дорогие, Иисус Христос ходил по нашей земле. Об этом нам Евангелие говорит. Ходил. В Назарете даже 30 лет прожил среди своих земляков. И потом выступил на свое служение. Ходил по Галилее, Самарии, Иудеи, по всей Палестине, проповедовал и даже величайшие дела творил. Исцелял больных, воскрешал мертвых. Но что это значит, что люди оставались к нему равнодушными? Очень многие люди оставались к нему равнодушными. Ходили за ним и слушали его проповеди. А его как драгоценную жемчужину не посчитали. Чем это объясняется, братья и сестры? А тем, что Иисус Христос на нашу землю пришел в нашей человеческой плоти, в нашем человеческом облике. Да и не как царь какого-нибудь царства пришел, и царь, и властелин какого-либо государства, он тоже обыкновенный человек, имеет такой же вид, как мы здесь сидящие. Но Христос даже и не как властелин пришел, а как раб в глубоком уничижении. Родился, мы знаем, в бедном, ничтожном городке Вифлееме. А лежал-то где? Колыбель-то его какая, дорогие братья и сестры, а? Рождество приближается. Опять будем стоять у его яслей. А ясли что такое? Ясли — это кормушка для скота, в которую кладется солома или сено, и животные в хлеву едят из этой кормушки, из этих ясли. И подумайте только, эта драгоценная жемчужина, пришедшая на нашу землю, как сокровище всех сокровищ, оказалось в кормушке. Младенец.